Глава 5. Что такое модус бытия? Должен предупредить, что на пути определения этой категории нас ожидают значительные трудности. Во-первых, мы в принципе почти все имеем больше представления о модусе обладания, нежели о модусе бытия, ибо в нашей культуре обладательный тип поведения встречается гораздо чаще. Но трудности с дефиницией модуса бытия обусловлены еще одной более важной причиной. Это причина в самой природе различия между обоими способами существования. Понятие «иметь» относится к вещам, а вещи конкретны и поддаются описанию. Понятие «быть» относится к переживаниям, а их в принципе невозможно описать. Легко описать, например, то, что называют словом «персона». Это маска, которую носит каждый из нас. И это понятно. Ведь персона – это социальная роль, отпечаток, штамповка, фактически то же самое, что вещь. Но человек, живой человек, это не плоский образ, не фотография, не портрет. Его нельзя описать как вещь. По сути дела, живое существо вообще не поддается описанию. Можно многое рассказать обо мне, о моем характере, о моей жизненной позиции. Эти замечания могут помочь разобраться в психической структуре моей личности и других людей. Но в каждом случае мое целостное «я», моя индивидуальность во всех ее проявлениях, моя самость также единичны, как и мои отпечатки пальцев. Никого нельзя охватить полностью, даже приблизиться к этой полноте, ибо нет двух людей, которые были бы совершенно идентичны. Эту грань не в силах преодолеть ни одна психологическая концепция. Я подробно рассмотрел этот вопрос, сравнив негативную психологию и негативную теологию в статье «О границах и опасностях психологии». Только в процессе живой двусторонней связи я и другой человек преодолеваем пропасть разобщенности, лишь пока мы оба в паре исполняем танец жизни. И все же полной идентификации мы не достигаем никогда. Даже отдельный фрагмент поведения не поддается исчерпывающему описанию. Мы можем исписать сотни страниц по поводу улыбки Моны Лизы, и при этом не сумеем выразить в словах эту улыбку. И не потому, что она так загадочна. Улыбка любого человека представляет загадку, если только речь идет не о заученной, стереотипной улыбке с рекламного плаката. Никто не может описать человеческий взгляд, выражающий интерес, восторг, жизнелюбие, ненависть или нарциссизм. А как описать богатство мимики, жестов, походки, интонаций? У каждого человека они многообразны и неповторимы. Активное бытие. Важнейшей предпосылкой для возникновения у человека ориентации на бытие, модуса бытия, является свобода и независимость, а также наличие критического разума. Главным признаком такого состояния духа является активность не в смысле деятельности, а в смысле внутренней готовности к продуктивному использованию человеческих потенций. Быть означает давать выражение всем задаткам, талантам и дарованиям, которыми в большей или меньшей степени наделен каждый из нас. Это значит преодолевать узкие рамки своего собственного «я», развивать и обновлять себя и при этом проявлять интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать. Ни одно из перечисленных состояний души фактически не поддается адекватному словесному выражению. Слова – это сосуды, которые мы наполняем переживаниями. Но эти переживания не умещаются в сосудах, а выплескиваются через край. Слова лишь дают намек на переживание, но не совпадают с ним. В тот миг, когда мне удается полностью оформить в мысли и слова то, что я испытываю, само переживание улетучивается, ослабевает, блекнет и превращается в чистую мысль без эмоций. Следовательно, состояние подлинного бытия не поддается описанию, и приобщиться к нему можно лишь на уровне совместных переживаний. В модусе обладания господствует мертвое слово. В модусе подлинного бытия – живой опыт, для которого нет ни слов, ни выражений. Само собой понятно, что живое продуктивное мышление также относится к модусу подлинного бытия. Лучше всего, вероятно, модус бытия может быть описан символически, как это подсказал мне Макс Хунзигер. Синий стакан кажется синим, когда через него проходит свет, потому что он поглощает все другие цвета и таким образом не пропускает их. Значит, мы называем стакан синим, Именно потому, что он не задерживает синие волны, то есть не по признаку того, что он сохраняет, а по признаку того, что он сквозь себя пропускает. Мы можем приблизиться к модусу подлинного бытия лишь в той мере, в какой мы расстанемся с модусом обладания. То есть перестанем искать в собственности надежность и удовлетворение, перестанем держаться за свое «я» и свое имущество. Чтобы быть, надо отказаться от эгоцентризма и себелюбия, то есть освободить свою душу от богатства и суеты, как это называют многие мистики. Но большинство людей очень трудно справиться с обладательной направленностью своей личности. Каждая попытка подобного рода наполняет их глубоким страхом. Им кажется, что они утратили всякую безопасность, что их бросили в воду, не научив плавать. Они не знают, что только тогда смогут воспользоваться своими силами и способностями, когда отбросят прочь свои частнособственнические костыли. А удерживает их от этого иллюзия, что они не смогут передвигаться самостоятельно и упадут, если лишатся такой опоры, как собственность. Они ведут себя как несмышленые дети, которые после первого падения начинают бояться, что они никогда не научатся ходить. Но природа и помощь других людей не допускают, чтобы человек превратился в инвалида. А тот, кто боится погибнуть без костылей частной собственности, тот как раз и нуждается в человеческой поддержке. Активность и пассивность. Быть в вышеобозначенном смысле слова «sein» подразумевает способность к активности. В этом смысле бытие и пассивность исключают друг друга. Но ведь понятия «активный» и «пассивный» таят в себе самые невероятные недоразумения, ибо сегодняшние значения этих слов существенно отличаются от их понимания в античный период, в средние века и в эпоху Возрождения. Исходя из этого, следует сначала определить понятие «активный» и «пассивный», чтобы потом перейти к дефиниции понятия «быть». В современном языке слово «активность» обычно подразумевает такое поведение субъекта, при котором приложение энергии приводит к зримому результату. Так, к активным будут причислены крестьянин, обрабатывающий землю, рабочий у конвейера, акционер, вкладывающий свои деньги в производство, врач, осматривающий пациента, почтовый работник, торгующий марками, и бюрократ, перекладывающий с места на место бумажки. Некоторые из этих видов деятельности требуют большого интереса и больших усилий, но с точки зрения понятия «активность» это не имеет значения, ибо активность – это целенаправленное поведение, получившее общественное признание и направленное на определенные социально полезные изменения. Активность в современном смысле слова относится только к поведению, а не к личности, ведущей себя соответствующим образом. В этом смысле не имеет значения причина активности. Сюда попадет и поведение раба, действующего по принуждению, и поведение любого озабоченного человека, решающего свои личные проблемы. Неважно и то, интересна ли человеку его работа, как она интересна творческой личности, будь то писатель или краснодеревщик, ученый или садовник, или же ему совершенно безразлично, что делать, ибо он не получает никакого удовлетворения от своего труда, как рабочий у конвейера или любой клерк на почте. Современное понимание активности не проводит различия между активностью и просто занятостью. Однако между этими двумя понятиями существует фундаментальное различие, соответствующее терминам «отчужденный» и «неотчужденный», применительно к различным видам труда. В случае отчужденного труда я не ощущаю себя субъектом своей деятельности. Скорее, я считаю результат своего труда чем-то посторонним, стоящим выше меня и даже противоречащим мне. При отчужденной активности, в сущности, не я действую. Действие совершается мною под влиянием внешних и внутренних сил. Но сам я отделен от результата своей деятельности. Наилучшим примером отчужденной активности в психиатрии служит активность людей, страдающих неврозами. Невротическая личность по каким-то неведомым побуждениям совершает некоторые действия помимо собственной воли. Например, начинает считать шаги, повторять определенные фразы, осуществлять какие-то сугубо личные ритуалы. Невротик бывает чрезвычайно активным в осуществлении своих навязчивых идей. Психоаналитические исследования показали, что этими людьми движет некая неосознаваемая или внутренняя сила. Убедительным примером отчужденной активности является постгипнотическое поведение. Люди, которым во время гипнотического сеанса путем внушения было предписано определенное поведение, после пробуждения продолжают выполнять приказ гипнотизера, совершенно не осознавая, что они действуют не по собственной воле и делают не то, что им хочется. В случае неотчужденной активности я ощущаю самого себя субъектом своей деятельности. Неотчужденная активность – это процесс сотворения, созидания чего-то, и я сам являюсь творцом. Разумеется, моя активность есть проявление моих способностей. А сам я проявляю себя в своем труде, то есть я и моя деятельность едины. Такую неотчужденную активность я называю продуктивной активностью. В книге «Бегство от свободы» я использовал термин «спонтанная активность», а в более поздних работах «продуктивная активность». Слово «продуктивная» употребляется здесь не в смысле способности создавать что-то оригинальное, то есть не обязательно относится к творческой способности художника или ученого и не в смысле оценки результата труда. Речь идет скорее о качестве моей активности, то есть об оценке самого процесса духовной жизни. Картина или научный трактат могут быть совершенно непродуктивными, бесплодными. С другой стороны, процесс, который происходит в людях с глубоким самосознанием, то есть в людях, которые способны действительно видеть дерево, а не просто смотреть на него, или в тех, кто, читая стихи, испытывает те же чувства, что и поэт, выразивший их словами, обязательно несет такое качество, как продуктивность, несмотря на то, что в результате ничего нельзя потрогать, ничто не производится. Итак, продуктивная активность означает внутреннее состояние. Она не обязательно связана с созданием произведения искусства или научного труда или просто чего-то полезного. Продуктивность – это свойство характера, это ориентация личности, которая может быть присуща любому человеческому существу, если только он не эмоциональный урод. Продуктивная личность оживляет все, чего бы она ни коснулась. Она реализует свои собственные способности и вселяет жизнь в других людей и даже в окружающие предметы. И активность, и пассивность могут иметь два совершенно различных значения. Отчужденная активность в смысле простой занятости фактически является пассивностью в смысле продуктивности. В то же время пассивность, понимаемая как отсутствие занятости, вполне может быть и неотчужденной активностью. К сожалению, в современной жизни понять это непросто. И многие категории нуждаются в разъяснении, ибо в нашем обществе активность чаще всего является отчужденной пассивностью, в то время как продуктивная пассивность встречается крайне редко. Активность и пассивность в понимании великих мыслителей. В философской традиции доиндустриального общества понятия активность и пассивность употреблялись не в нынешнем значении. Да и вряд ли они могли употребляться в этом смысле, ведь отчужденность труда в ту пору не достигла еще такого уровня, который можно было бы сравнить с современным. Поэтому такие философы, как Аристотель, вовсе не проводили четкого различия между активностью и простой занятостью. В Афинах понятие «практика», похоже, охватывало все виды деятельности, выполняемой свободными людьми. А работа, требовавшая физических усилий, видимо, исключалась из понятия «праксис» – «практика». Отчужденный труд был уделом рабов. Сам термин «праксис» Аристотель употреблял только для обозначения свободной активности человека. Учитывая это, следует признать, что для большинства свободных граждан вообще не существовало проблемы субъективно бессмысленного, отчужденного, монотонного труда. Их социальное положение предполагало свободу заниматься значимой для них творческой деятельностью. Они были граждане, а не рабы. Понятно, что Аристотель не мог разделять наше нынешнее понимание активности и пассивности. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что для него наиважнейшей формой практики, то есть активности, которую он ставит даже выше деятельности, является созерцательная жизнь, посвященная отысканию истины. Мысль о том, что созерцательность противоположна активности, показалась бы ему нелепой. Аристотель считал, что созерцательная жизнь предполагает работу самых главных частей человеческого организма – активность ума, интеллекта, интуиции. Чувственные радости доступны в равной мере как свободному, так и рабу. Однако подлинное счастье, благодать, эудаимония состоит не в телесных удовольствиях, а в активности, направленной на добрые дела, в деятельности, созвучной добродетели. Взгляды Фомы Аквинского, так же, как и позиция Аристотеля, противоположны сегодняшнему пониманию активности. Для Фомы высшей формой человеческой активности является «vita contemplativa», посвященная внутреннему созерцанию, обеспечивающая внутренний покой и духовное познание. Он, правда, допускает, что для обыкновенного простого человека имеет значение также и «vita activa» – активная жизнь, которая ведет к здоровью и благополучию, но только в том случае, и это условие важно, когда вся активность человека направлена на достижение блага, и при этом он умеет справляться со своими телесными страстями. Но проблема соотношения «vita contemplativa» и «vita activa» выходит далеко за рамки обсуждаемого здесь аспекта. И в то время как взгляды Фомы Аквинского допускают некоторый компромисс, неизвестный автор, современник Экхарта, средневекового труда «Облако неведения» решительно выступает против ценности активной жизни. А мастер Экхарт, наоборот, признает эту ценность. Однако это противоречие не является таким непримиримым, как кажется на первый взгляд. Ибо все три мыслителя едины в одном, что активность вообще допустима и полезна лишь в том случае, если она опирается на самые высокие этические и моральные убеждения и является их выражением. По этой причине все трое отвергают суетную занятость, то есть человеческую активность, лишенную духовного основания. Работы Ланге, Лобковича и Митта, 1971 год, сообщают дополнительные данные по проблеме созерцательности и активности. Бенедикт Спиноза, как человек и мыслитель, разделял те же ценностные суждения, которые были распространены за 400 лет до него во времена мастера Экхарта. И в то же время он ясно видел те изменения, которые произошли с тех пор в обществе и в обычных людях. Он был основателем современной научной психологии и одним из первооткрывателей такого важного феномена, как бессознательное. Благодаря своим наблюдениям, а также богатой интуиции, Спинозе удалось провести несравнимо более точный и систематизированный анализ различий между активностью и пассивностью, чем кому-либо из его предшественников. В своей «Этике» Спиноза квалифицирует активность и пассивность, действие и страдания, как две фундаментальные категории духовной жизни. Первый критерий активности состоит в том, что поступок, действие, соответствует природе человека, человеческой натуре. Я говорю, мы действуем, проявляем активность, если внутри нас или вне нас происходит нечто, чему причиной являемся мы сами, то есть, по определению, если происходит что-либо во мне или вне меня в соответствии с моей природой и ничем другим не объясняется и не определяется. В противоположность этому я говорю, мы страдаем, проявляем пассивность, если в нас или вне нас происходит что-то, что лишь отчасти детерминировано нашей природой. Современному читателю трудно понять эти выдержки из Спинозы, ибо он привык, что понятие «человеческая природа», «натура» неверифицируемо, ибо в его основе не лежат зримые факты. Но Спиноза, как и Аристотель, смотрел на вещи иначе, и это относится также к ряду нынешних нейрофизиологов, биологов, психологов. Спиноза был убежден, что человеческая природа так же характерна для человека, как для лошади лошадиная природа. Кроме того, он считал, что добродетель или порочность человека, так же как успех или провал, здоровье или болезнь, активность или пассивность, зависит от того, насколько ему удается наилучшим образом реализовать свою собственную природу. Оптимальная реализация специфической природы, в данном случае человеческой природы, и есть смысл и цель жизни. Чем больше мы приближаемся к модели человеческой природы, тем полнее ощущение свободы и блага. В спинозовской модели человека атрибут активности неразрывно связан с таким атрибутом, как разум. Если мы действуем в соответствии с условиями нашего бытия и сознаем это, ибо эти условия реально существуют и необходимы, то мы знаем истину о себе. Наша душа творит нечто, проявляет активность, а от чего-то она страдает, пассивность. Другими словами, пока душа наполнена адекватными идеями, она обязательно активна. Но как только она наполняется неадекватными идеями, она неизбежно страдает. Потребности Спиноза также делит на активные и пассивные, актионис и пассионис. Первые определяются условиями нашего быта, естественными, а не патогенными. Вторые обусловлены внешне и внутренне деформированными влияниями. Активные потребности сопровождают нас в той мере, в какой мы сами свободны, а пассивные потребности – это результат внешнего и внутреннего давления. Все активные аффекты уже по природе своей хороши. Страсти, пассионис, могут быть как хорошими, так и дурными. Для Спинозы неразрывной нитью связаны между собой, с одной стороны, активность, разум, свобода, благополучие, радости и самосовершенствование, а с другой стороны, такая же тесная связь существует между категориями пассивность, иррациональность, рабство, горе, беспомощность и многие другие моменты бытия, противоречащие природным потребностям человека. Размышления Спинозы о пассивности и страстях можно понять до конца, лишь поднявшись вместе с ним до самой верхней и самой современной ступени его рассуждений, когда он заявляет: «Тот, кто действует, подчиняясь иррациональным страстям, становится душевнобольным». В той мере, в какой мы достигаем оптимального роста, мы не только относительно свободны, сильны, разумны и радостны, но мы еще и психически здоровы. Тот, кому это не удается, чувствует себя несвободным, слабым, неразумным и подавленным. Насколько мне известно, Спиноза первый из современных мыслителей заявил, что психическое здоровье или болезнь напрямую зависят от образа жизни. Для Спинозы психическое здоровье – это в конечном счете демонстрация правильной жизни, а психическое заболевание – это симптом неспособности жить в соответствии с требованиями человеческой природы. Когда корыстолюбец думает только о деньгах, а тщеславный только об известности, их не считают безумцами, ибо они обычно очень надоедливы и заслуживают презрения, доходящего до ненависти. В действительности же жадность, тщеславие, стяжательство – это определенные виды безумия, хотя они и не числятся в списке болезней. В этом высказывании, которое так далеко от нашего сегодняшнего мировоззрения, Спиноза называет патологическими такие страсти, которые противоречат потребностям человеческой природы. Более того, он квалифицирует их как форму психических заболеваний. Спинозовская концепция активности и пассивности – это по-настоящему радикальная критика индустриального общества. Ведь сегодня повсюду распространено убеждение, что человек, движимый прежде всего жаждой денег, власти и славы, нормален и вполне годится для современного общества. Спиноза же, напротив, считает такого человека крайне пассивным, а по сути дела даже больным. Активный в спинозовском смысле тип личности, образцом которого был он сам, в наше время стал редкостью. Такой человек зачастую рискует, что его заподозрят в психопатии, поскольку он никак не вписывается в рамки так называемой нормальной активности. В экономико-философских рукописях Маркс писал, что свободная сознательная деятельность, то есть человеческая деятельность, есть родовой признак человека. Труд по Марксу символизирует человеческую деятельность, а человеческая деятельность есть жизнь. Напротив, капитал, с точки зрения Маркса, это символ накопления, он связан с прошлым и пахнет нафталином, а в конечном счете мертвечиной. Когда мы задумываемся об эмоциональной компоненте марксовой концепции борьбы между трудом и капиталом, мы понимаем, что в ней просто невозможно разобраться, если упустить из виду тот факт, что для Маркса эта дихотомия была не теоретической схемой, а главным полем битвы, где решалась судьба человечества, где происходил выбор – прошлое или будущее, люди или вещи, жизнь или смерть, иметь или быть. Для Маркса вопрос стоял так – кто кого победит, кто будет править бал, живое окажется выше мертвого или наоборот? Социализм был для него олицетворением общества, в котором жизнь победила смерть. Вся Марксова критика капитализма и его мечта о социализме основаны на том, что капиталистическая система парализует человеческую самодеятельность, и что целью всех социальных преобразований является возрождение человечества посредством восстановления самодеятельности во всех сферах жизни. Я считаю, что расхожее представление о том, что Маркс был детерминистом, который превратил людей в пассивный объект истории и лишил их активности, не имеет ничего общего с его взглядами. В этом может убедиться каждый, кто действительно его читал и знает его работы, а не отдельные, вырванные из контекста фразы. Взгляды Маркса не сформулируешь яснее, чем он это сделал сам в «Святом семействе». История не делает ничего. Она не обладает никаким необъятным богатством. Она не сражается ни в каких битвах. не история, а именно человек действительный, живой человек, вот кто делает все это, всем обладает и за все борется. История не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством достижения своих целей. История не что иное, как деятельность, преследующего свои цели человека. Из мыслителей XX века лучше всех раскрыл пассивный характер современной активности Альберт Швейцер, который в своей работе «Взлет и падение культуры» охарактеризовал современного человека как несовершенного, несвободного, несобранного, патологически зависимого и абсолютно пассивного. Бытие как реальность. До сих пор я описывал значение слова «быть» путем противопоставления его слову «иметь». Но второе, не менее важное, смысловое содержание понятия «бытие» становится понятно, если сравнить его с понятием «видимости», «кажимости». Если я произвожу впечатление добродушного человека, но под маской доброты скрываю свои хищнические цели, если я кажусь другим людям мужественным, но в действительности я всего лишь навсего тщеславен и устал от жизни, если многим людям кажется, что я люблю родину, а фактически я думаю лишь о своих личных интересах, во всех перечисленных случаях можно говорить, что видимость прямо противоположна реальности, ибо за внешним проявлением скрываются совсем другие мотивы. Мое поведение не соответствует моему характеру. Моя личность со всеми ее структурными компонентами и истинные мотивы моего поведения составляют мою сущность, мое существование, мое бытие, зайн. Мое поведение отчасти может отражать мою сущность, зайн, но обычно это лишь маска, которая мне необходима для достижения моих целей. Наука о поведении как раз и занимается этими масками, предполагая, что они дают социальным психологам достоверную научную информацию. Но ведь настоящий интерес представляет собой внутренняя реальность, которая, как правило, недоступна непосредственному наблюдению, да к тому же еще и неосознанна самой личностью. Концепция бытия как реальности, с которой надо сорвать маску, еще мастер Экхарт назвал ее демаскировкой, занимает центральное место у таких мыслителей, как Спиноза и Маркс. Разоблачение противоречия между личностью и поведением, между реальностью и маской, за которой она скрывается, это одно из значительных достижений фрейдовского психоанализа. Фрейд разработал целую систему методов, свободные ассоциации, толкование снов, переносы и вытеснения, которые призваны выявить влечения, вытесненные в раннем детстве. В конечном счете речь идет о сексуальных влечениях. В дальнейшей теории и практике психоанализа акценты переместились. Мы стали больше внимания уделять травмирующим факторам в сфере межличностных отношений, нежели в сфере влечений как таковых. Однако основной методический принцип сохранился. Путь к лечению болезни или просто общего недовольства жизнью, что также является симптомом заболевания, этот путь ведет через высвобождение всего вытесненного материала, начиная с влечений и страхов раннего детства и до различного рода подавляемых влечений здорового взрослого человека. Другими словами, вытесняются всегда индивидуальные, инфантильные и иррациональные переживания. В то же самое время обычный средний бюргер, стоящий на позициях так называемого здравого смысла, считает свои взгляды и переживания рациональными и не нуждающимися в психоанализе. Однако это предположение ошибочно. Осознаваемые нами мотивации, идеи и убеждения представляют собой чудовищную смесь из ложной информации, иррациональных страстей, предрассудков и предубеждений, рационализаций, оправданий и так далее. В этой смеси плавают крошечные крупицы истины. Они-то и дают нам уверенность, а на самом деле иллюзию, что вся эта смесь истинна и реальна. И вот наше мышление пытается систематизировать всю эту болотную кашицу из иллюзий по законам логики и разума. Считается, что данный уровень сознания отражает объективную реальность, что оно, подобно географической карте, дает нам жизненные ориентиры. Но это ложная карта, и не она является объектом вытеснения. Вместо нее вытесняется знание реальности, знание правды, знание истины. Поэтому на вопрос, что такое бессознательное, отвечать следует так. Не только наши иррациональные страсти, но также и большая часть нашего знания об объективной реальности. Бессознательное в принципе детерминируется обществом, причем происходит это двояким образом. Общество подвергает своих членов иррациональным потрясениям и одновременно снабжает их различными фикциями, вымыслами, легендами, с помощью которых истина деформируется и оказывается в плену у мнимой, якобы существующей рациональности. Когда мы говорим, что истина вытесняется, то мы при этом, естественно, исходим из предпосылки, что мы знаем истину и вытесняем это знание. То есть предполагается, что мы располагаем бессознательным знанием. Психоаналитические эксперименты, как в отношении меня самого, так и в отношении моих пациентов, показали, что это действительно так. Мы постигаем реальность, хотим мы этого или нет. Подобно тому, как наши рецепторы, реагируя на воздействие объективной реальности, дают нам зрительные, слуховые, вкусовые и осязательные ощущения. Также точно наш разум устроен таким образом, что он узнает объективную реальность, то есть видит вещи такими, как они есть на самом деле. Короче говоря, он способен воспринимать истину. Я не говорю, разумеется, о той части реальности, которую можно познать только путем применения специальных исследовательских методов и техники. Я ограничиваюсь теми методами, которые доступны, так сказать, невооруженному глазу, который дает нам наша психика. Так, например, при встрече с любым человеком мы практически сразу понимаем, можем мы ему доверять или нет, или он представляет для нас опасность. Мы знаем, когда нас обманывают, эксплуатируют или одурачивают. Мы знаем все самое главное о человеческом поведении так же точно, как наши древние предки удивительно много знали о тропах и повадках дичи на охоте. Но в то время как они осмысленно применяли свои знания, мы предпочитаем немедленно вытеснить из сознания полученную информацию, ибо нам кажется, что оставив ее на уровне сознания, мы не облегчим, а осложним себе жизнь. Мы сами себя уговариваем, что безопаснее закрыть глаза и сделать вид, что принимаем все за чистую монету. Наше утверждение нетрудно доказать. Например, во сне мы часто вдруг обнаруживаем такое глубокое понимание сути вещей и людей, прозрение, которого наяву нам определенно недостает. Примеры таких провидческих снов я привожу в книге «Забытый язык». Или взять, к примеру, прозрение, когда мы внезапно видим человека в совершенно ином свете, и при этом нас не покидает чувство, что, по сути дела, все это нам уже было давно известно. Наконец, вспомним феномен защиты, к которому человек прибегает, когда болезненная правда грозит прорваться и быть обнаружена. Такую защиту мы находим в оговорках, в неудачных словесных выражениях, в состоянии транса или в те минуты, когда человек случайно произносит вслух то, что противоречит всем его прежним взглядам. А в следующую минуту ему кажется, что он совершенно забыл то, что сказал ненароком. В действительности мы тратим большую часть своей энергии на то, чтобы от самих себя скрыть то, что мы знаем. И объем этого вытесненного знания трудно переоценить. В Талмуде есть такая легенда, в которой поэтическим языком изложена эта концепция вытеснения истины. «Когда рождается ребенок, — гласит предание, — ангел касается его лба, чтобы он забыл ту истину, которая ему известна при рождении. Если ребенок не сможет все забыть, жизнь его будет невыносимой». Вернемся к нашему основному тезису. Подлинное бытие основано на истинной, а не на иллюзорной картине мира. В этом смысле всякая попытка расширить сферу бытия умножает наше знание о реальности мира, нас самих и других людей, живущих рядом. Преодоление корыстолюбия и ненависти – это две главные этические цели христианства и иудаизма. Однако их достижение невозможно без осознания одного постулата, который занимает центральное место в буддизме. В христианстве и иудаизме он также играет известную роль. Подлинного бытия человек достигает лишь в том случае, если он проникает через внешнюю оболочку явлений вглубь и познает в реальности самую суть. Путь к бытию лежит через проникновение в суть вещей и познание действительной реальности. Желание давать, делиться и жертвовать собой. В современном обществе мы привыкли исходить из того положения, что обладательный модус бытия так глубоко укоренился в человеческой натуре, что изменить его практически невозможно. Эта идея лежит в основе догмы о том, что человек по природе ленив и пассивен, и что он никогда не стал бы трудиться, если бы не материальная заинтересованность, голод или страх перед наказанием. Эта догма у нас общепризнана и повсюду определяет наши методы воспитания, обучения и труда. Но ведь здесь кроется не что иное, как желание доказать преимущество нашего собственного строя и притом довольно странным образом. Нам разрешают соответствовать потребностям человеческой природы. Представителям самых разных мировых цивилизаций прошлого и настоящего теория о врожденной ленности и эгоизме человека показалась бы столь же нелепой, сколь фантастически кажется нам возможность прямо противоположной природной сущности человека. На самом деле ситуация такова, что в человеческой природе заложены черты как потребительской, так и экзистенциальной ориентации. Биологический инстинкт самосохранения усиливает в человеке модус обладания. Но, тем не менее, эгоизм и лень – это далеко не единственные врожденные склонности человека. В нас от рождения заложена чрезвычайно глубокая потребность быть, существовать, давать выход своим способностям, проявлять активность, испытывать привязанность к другим людям, вырываться из тюрьмы своего одиночества и эгоизма. Доказательства истинности этого суждения столь многочисленны, что их вполне хватило бы на отдельную книгу. Дональд Олдинг Хебб сконцентрировал суть этих доказательств в следующей формулировке. В науке о поведении есть только одна проблема. Как объяснить отсутствие активности? А наличие активности объяснять нет нужды. Этот тезис нашел свое подтверждение в целом ряде исследований. Напомню некоторые из них. Часть этих материалов я уже использовал в анатомии человеческой деструктивности. Первое. Наблюдение за поведением животных, как в искусственной среде, так и в ходе экспериментов, показывают, что многие животные выполняют сложные задания, даже когда их не ждет материальное вознаграждение. Второе. Нейрофизиологические исследования свидетельствуют о том, что активность – это органическое свойство нервных клеток. Третье. Поведение детей в раннем возрасте. Последние исследования в области детской психологии обнаруживают у маленьких детей способность и потребность активно реагировать на комплексные раздражители. Это открытие опровергает выдвинутую Фрейдом гипотезу о том, что малыш воспринимает внешние раздражители лишь как опасность и мобилизует свою агрессию, чтобы отразить угрозу. Четвертое. Поведение в процессе обучения позволяет сделать вывод, что дети и подростки тогда демонстрируют равнодушие и ленность, когда учебный материал преподносится им в сухой и безжизненной форме. Как только материал становится актуальным и подается живо и интересно, скука исчезает, и учащихся в тех же самых группах не надо заставлять, они сами проявляют поразительную активность и инициативу. Пятое. Поведение в труде. Социологические исследования на производстве и, прежде всего, классический эксперимент Элтона Мэйо доказали, что даже монотонная сама по себе работа становится интересной, если сотрудники знают, что они принимают участие в эксперименте, который проводит талантливый жизнерадостный человек, умеющий пробудить в людях любопытство и чувство причастности. Такие же результаты дали исследования на многих фабриках и заводах в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Данные этих исследований пошатнули расхожее представление менеджмента о рабочих, будто те совершенно не заинтересованы в сотрудничестве, так как их волнует только заработок. А потому рост производительности труда можно стимулировать только обещанием прибыли, в то время как участие в принятии решений не может быть таким стимулом. Однако многие руководители предприятий сами убедились, что это не так. И теперь уже очевидно, что многое зависит от условий труда. Если рядовые сотрудники получают больше информации и осознают свою роль в трудовом процессе, то это становится основанием для более активного их участия в работе. Нередко даже самый пассивный сотрудник удивительным образом меняется, проявляя на своем рабочем месте инициативу, ответственность, воображение и изобретательность. В этом отношении интересны работы Майкла Маккоби, которым я получил доступ еще на стадии рукописей. Шестое. Примеры из общественной и политической жизни. Предположение, что люди не способны и не готовы на жертвы, заведомо ошибочно и опровергается жизнью. Когда в начале Второй мировой войны Черчилль сказал своим соотечественникам, что потребуется пролить много крови, пота и слез, он не собирался их испугать. Напротив, он апеллировал к глубочайшей человеческой потребности приносить жертвы ради общего дела. Реакция британцев, как, впрочем, и немцев, и русских, на тотальные бомбардировки городов показала, что жители этих городов не утратили мужества, что общее горе не сломило их. Напротив, страдания усилили их решимость к сопротивлению. Все это опровергало заявления тех, кто думал, что террористическими бомбардировками городов можно подорвать моральный дух и сломить бойцовские качества противника, и тем самым быстрее закончить войну. Надо сказать прямо, что все это довольно грустно для нашей цивилизации. Горько сознавать, что война и страдания скорее могут мобилизовать в человеке готовность приносить жертвы, чем мирная жизнь. А в эпоху мира расцветает себелюбие и эгоизм. К счастью, и в мирные дни бывают ситуации, при которых отдельные личности находят возможность проявлять способность к самопожертвованию и солидарности. Забастовочное движение рабочих накануне Первой мировой войны – вот в целом пример свободолюбия и справедливости. Рабочие требовали повышения заработной платы, но одновременно они боролись за свое человеческое достоинство, за удовлетворение своего чувства солидарности. И за эти чувства они действительно были готовы пойти на любые испытания. Забастовка носила не только экономический, но и религиозный характер. Такие забастовки случаются и в наши дни, правда, теперь они, как правило, ограничиваются чисто экономическими требованиями. Хотя в последнее время несколько участились выступления за улучшение условий труда. В некоторых социальных кругах среди представителей таких профессий, как врачи, медсестры, монахи, все еще встречается потребность дарить и делиться, готовность приносить жертвы во благо других людей. Правда, многие из них лишь на словах служат делу всеобщего блага и добра. И все же есть целый ряд таких личностей, которые действительно способны отстаивать те ценности, которым они принесли присягу. Многие религиозные, а также социалистические или коммунистические организации, возникшие в этом веке, на деле подтвердили эту свою способность. Тот, кто бесплатно дает свою кровь для вливания больному, не имеет других мотивов, кроме желания давать. Столь же бескорыстно поведение всякого, кто, рискуя жизнью, спасает другого человека из беды. Готовность дарить мы обнаруживаем в каждом, кто действительно любит. Псевдолюбовь, так называемое себелюбие вдвоем, делает людей еще более эгоистичными, тому примеров тьма. Настоящая любовь умножает способность любить и отдавать что-то людям. Человек, любящий по-настоящему, в одном единственном человеке видит целый мир. Самый значительный источник для понимания естественного человеческого импульса давать и делиться – это книга Кропоткина «Взаимная помощь в развитии», 1904 год. В то же время следует отметить, что и сегодня имеется немало людей, преимущественно молодых, которые не захотели выносить роскошь и эгоизм своих семей. Вопреки ожиданиям родителей, которые полагают, что их дети имеют все, что хотят, многие дети протестуют против замкнутой мертвецки скучной жизни своих отцов, ибо на самом деле они имеют не все, чего бы им хотелось, и они стремятся добыть то, чего у них нет. Характерные примеры подобного поведения нам дают сыны и дочери высшей знати Римской империи, которые избрали для себя религию бедноты и принесли присягу любить ближнего. Другим таким примером является Будда, который вырос принцем и которому были доступны все земные радости и блага. Однако он открыл для себя, что потребление и стяжание делают человека несчастным. В новейшей истории примером такого рода являются русские народники, сыновья и дочери высших классов, которые, не желая вести праздную жизнь и видя вокруг несправедливость, покинули свои семьи и присоединились к беднейшим слоям населения. Они шли в народ, жили в бедности среди простых крестьян и готовили таким образом почву для революционной борьбы в России. Очень сходную ситуацию мы наблюдаем в верхних слоях населения США и ФРГ, когда дети богатых родителей считают скучной и бессмысленной жизнь в роскоши. Правда, в большинстве случаев их выступления против ядерной войны в защиту нищих и обездоленных обусловлены ускаличными мотивами. Поэтому они стараются вырваться из своего домашнего окружения в поисках нового стиля жизни, Но эти поиски не могут увенчаться успехом, ибо всякие конструктивные решения явно обречены на провал. Раньше эта группа представляла самую эмоциональную, идеалистически настроенную часть своего поколения. Но поскольку движению в целом не хватало зрелости, социального опыта и политического предвидения, то многие из них разочаровались в выдвигавшихся идеях, пересмотрели свои идеалы и, поверив в свои силы и способности, которые сами они явно переоценивали, они попытались силой добиться невозможного. Они объединились в так называемые революционные группы и собрались методом террора и насилия спасать мир, забыв о том, что тем самым они только способствуют усилению всеобщей антигуманной тенденции в мире. Они утратили способность любить, заменив ее стремлением к самопожертвованию. Кстати, некоторым людям, которые остро нуждаются в любви, но сами не умеют любить или утратили эту способность, самопожертвование представляется единственным решением, ибо это для них единственный в жизни шанс узнать, что такое любовь. Но эти жертвенники очень сильно отличаются от любящих мучеников, которые любят жизнь, хотят жить и которые соглашаются на смерть, чтобы не предать себя и свои идеалы. Наши юноши и девушки, готовые к разрушению и самоубийству, заслуживают обвинения, но одновременно они и сами обвиняют, ибо показывают своим примером, что при нашем общественном строе лучшая часть молодежи оказывается в безнадежной изоляции и впадает в разрушительный фанатизм, ибо видит в нем единственный выход из отчаянного одиночества. Потребность чувствовать свою причастность к общему делу неразрывно связана со специфическими условиями существования человеческого рода. Она и сейчас составляет один из наиболее мощных импульсов человеческого поведения. По мере того, как в нашей жизни максимально стимулировалось развитие духовных потенций, а значение природных инстинктов было сведено на нет, люди утратили свои первоначальные связи с природой. Чтобы не чувствовать себя в изоляции, мы должны развивать в себе новое чувство единения. Чувство связи с природой и с другими людьми. Эта потребность слияния с другими может проявляться в очень разных формах. Это и привязанность к матери, и отношение к Богу, к роду, к нации, к классу, к религии, к студенческому союзу, к профессиональной группе и так далее. Эти отношения сильно отличаются друг от друга и иногда приобретают формы экстаза, как это наблюдается в религиозных родениях сектантов, в бандах линчевателей или при массовых националистических психозах в период войн. Начало Первой мировой войны, например, послужило поводом для возникновения одной из самых сильных экстатических форм единения, когда люди внезапно, буквально в течение дня, отказывались от своих прежних пацифистских, антимилитаристских, социалистических убеждений. Ученые утрачивали свою накопленную годами способность к критическому мышлению и объективной беспристрастности только ради того, чтобы приобщиться к великому большинству, именуемому «мы». Стремление к единению с другими может проявляться как в низших формах поведения, в актах садизма и разрушения, так и в высших, солидарности на основе общих идеалов и убеждений. Оно является также главной причиной, вызывающей потребность в адаптации. Люди пуще смерти боятся быть отверженными. Для любого общества решающим является вопрос о том, какого рода единство и солидарность оно устанавливает и способно сохранить в условиях данной социально-экономической структуры. Все эти соображения, по-видимому, говорят о том, что людям присущи две ориентации. Одна из них с модусом «иметь», «владеть», изначально черпает силу в биологическом факторе, в стремлении к самосохранению. Вторая ориентация с модусом «быть», а по сути проявлять себя, дарить, делиться с другими, жертвовать собой, обретает свою силу в специфических условиях человеческого существования и связана с присущей человеку потребностью в единении с другими людьми и боязнью одиночества. Учитывая, что эти две противоречивые ориентации живут в каждом человеке, можно сделать вывод, что в конечном счете общественное устройство, его ценности и нормы определяют, какая из двух станет доминирующей. Те культуры, в которых поощряется жажда наживы, где господствует модус обладания, опираются на одни задатки человека. Те же, которые благоприятствуют бытию и единению, опираются на другие. Мы должны решить, какую из двух ориентаций мы хотим культивировать, понимая при этом, что наше решение в значительной мере предопределено социоэкономической структурой данного общества. Опираясь на мои собственные наблюдения в области групповой психологии, я полагаю, что люди, однозначно демонстрирующие стойкую ориентацию либо на обладательную, либо на экзистенциальную модель поведения, составляют незначительное меньшинство. В огромном же большинстве реально присутствуют обе возможности. И какая из них станет преобладающей, а какая будет подавляться, зависит от факторов окружающей среды. Это предположение противоречит широко распространенной идее психоаналитической теории, согласно которой окружающая среда вызывает существенные изменения в развитии личности лишь в младенчестве и в раннем детстве. А в дальнейшем сформировавшийся характер уже практически не меняется под влиянием внешних факторов. Идея эта на самом деле получила признание от того, что у большинства людей основные условия, в которых проходит их детство, сохраняются и в более поздние периоды жизни, поскольку, в общем, продолжают существовать те же социальные условия. Однако есть множество примеров того, что коренные изменения окружающей среды ведут к существенным изменениям в поведении человека. Негативные силы перестают получать поддержку, а позитивные поддерживаются и поощряются. В заключении можно сказать следующее. Не нужно удивляться, когда человек обнаруживает стремление к самоотдаче и самопожертвованию. Это случается довольно часто и обусловлено изначально обстоятельствами существования рода человеческого. Скорее стоит удивляться тому, что эта потребность порою оказывается запущена и не может поднять голову. И потому проявление эгоизма в индустриальном обществе, как и во многих других, становится правилом, а проявление солидарности – исключением. Вместе с тем, как это ни парадоксально, именно этот феномен вызван потребностью в единении. Общество, движущими силами которого является стяжательство, прибыль и собственничество, порождает личность, ориентированную на обладание. Но как только этот тип личности утверждается в обществе как доминирующий, никто не хочет быть аутсайдером, а вернее отверженным. Чтобы избежать этой угрозы, каждый стремится приспособиться к большинству, хотя единственное, что у него общего с этим большинством, это только их взаимный антагонизм. Ввиду того, что в нашем обществе доминирует ориентация на обладание, наши лидеры считают, что поступки людей могут быть мотивированы только ожиданием материальных выгод, денежных поощрений и наград. Они уверены, что призывы к солидарности и самопожертвованию не встретят отклика у сограждан. Поэтому за исключением периодов войн, к лозунгам такого рода обращаются крайне редко и упускают тем самым возможность убедиться в обратном. Лишь совершенно иная социально-экономическая структура и коренная ломка представления о человеческой природе могут показать, что подкуп и подачки – это не единственный и не лучший способ воздействовать на человека.